Анна и Сергей Литвиновы. Грехи отцов отпустят дети. Воспомяни меня и презри на меня. Не наказывай меня за грехи мои, и заблуждения мои, и отцов моих, которыми они согрешили пред тобою. Книга Тавита, глава 3, стих 3. Посвящается 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Все совпадения случайны, все герои и события вымышлены, все адреса, географические названия, частные и государственные предприятия выдуманы. Наши дни. 23 июня. Шторы в комнату задернуты. Ласковое солнечное утро проникает лишь в щелку плотных гардин. Но в комнате горит дневной свет. Все 9 ламп хрустальные люстры под потолком. Убитый лежит навзничь в разобранной постели. Он, несомненно, и неотвратимо мертв. Одет Павел Петрович в шелковую пижаму и поверх в шелковый халат. Глаза открыты, смотрят вверх. На груди, в области сердца, зияет кровавое пятнышко, и кровать под его спиной пропиталась красным. Пальцы правой руки откинуты, сведены, свешиваются с кровати. Под ними на ковре валяется пистолет. Паша Синичкин, частный детектив. 3 днями ранее. Визитер, пожаловавший в наше сыскное агентство, с трудом скрывал высокомерие и презрение по отношению ко всему. К тому, что наш офис находится бог знает где, на восточной окраине столицы, вблизи МКАДа и парка Кускова. Что снимаем мы свои 2 комнатки в НИИ советских времен с потертым паркетом. Что Римка, моя секретарша, конечно, хороша собою и, что называется, с перчинкой, рыжеволосое бестие. Однако далеко не губастенькая фотомодель 90-60-90, а на вид скорее девушка из соседнего двора. Что, наконец, сам я, вполне намеренно, выгляжу беспонтово, именно так, как, по моему собственному разумению, и должен смотреться частный детектив. Ни броско, ни марко, ни заметно. Скромный типус. То ли молодой отставник, то ли менеджер среднего звена. Наш же визитер гляделся, а еще больше претендовал, чтобы глядеться, как настоящий хозяин жизни. Молодой, но хозяин. Изящные манеры, свежий маникюр, стильная прическа. Часы за пару тысяч долларов. Мокасины телячьей кожи, солнцезащитные очки из последней коллекции. Срочно требовалось поставить его на место. Пусть его порекомендовал мне уважаемый клиент, пусть даже парень готов платить мне полной горстью, как выразился рекомендатель, но кто он, спрашивается, такой? Мальчишка. Молоко не обсохло. На вид года 22-23. Натуральный студент. Или по максимуму выпускник. Однако, если б я каждый раз начинал мериться собственным эго с потенциальным клиентом, то, пожалуй, и вовсе бы на бабах остался. Нет. Давайте все-таки для начала пощупаем его, послушаем. Такие чубрики, которые без понтов, в простоте словечко не выговорят, в конце концов, все-таки выдыхаются и демонстрируют свою истинную суть. «Что вас привело ко мне?» — задал я стандартный вопрос. «Мне советовали вас нанять», — произнес он таким тоном, что советовать-то ему, конечно, советовали, но теперь, поглядев на меня, он еще крепко подумает. «По какому случаю?» «Понимаете, тут дело довольно сложное. Мне кажется, что в нашей семье или в нашем доме назревает нечто нехорошее. Можно чуть подробнее?» «Понимаете, мой родной дядя, Павел Петрович Кирсанов, в крайних контрах с моим другом Евгением Базаровым».
«А почему вас так волнует отношение вашего друга с вашим дядей?»
Тут он что-то заюлил. «Понимаете, скоро у моего дяди юбилей. В эту субботу. 50 лет. Грядет большое празднование. Гости. Я боюсь, что как раз в эти дни между ним и Евгением произойдет решающий конфликт, и дело плохо кончится».
«Зачем тогда ваш дядя друга вашего на этот самый юбилей приглашает, если терпеть его не может?» У моего отца и дяди дом, один на двоих, общий. И мы с папашей, ну, точнее я, пригласили Евгения пожить у нас. И нам теперь неудобно вдруг выгонять его. Из-за того, что у них с дядей так фатально отношения между собой не сложились. Поэтому деваться некуда. Он будет и на юбилее присутствовать. А там много народу, публика, выпивка. А дядюшка мой, личность демонстративная, любит покрасоваться. И я боюсь, как бы вражда между ним и Евгением не вспыхнула и не омрачила праздник для нас, для всех. «И вы что, приглашаете меня в качестве громоотвода? Телохранителя?»
«Можно выразиться и так.
Телохранителя для вашего друга или дяди?» Молодой человек усмехнулся.
«Для них обоих. Мы вас представим собравшимся как частного детектива. И в вашем присутствии, я думаю, они оба поостерегутся далеко заходить в своей вражде. Не станут усугублять конфликт».
Бес тянул меня за язык. Сказать, что, может, им лучше наряд милиции в форме и с дубинками вызвать, дешевле станет. Однако я все-таки сдержался. Хотя, откровенно говоря, меня никогда не подряжали на столь странное дело.
«Какая у вас такса и условия?»
Я сказал и добавил. «А вас я прошу обрисовать сложившуюся ситуацию более отчетливо. Кто, как говорится, из ху и ху есть кто?» Когда мы ударили по рукам и клиент уехал, я поделился своими впечатлениями о нем с секретаршей и помощницей Римкой. До недавних пор я держал Римку в качестве бессловесной исполнительницы. «Узнай, определи, свари кофе». Однако после недавних расследований оказалось, что она немалому от меня научилась и способна не только самостоятельно мыслить, но и действовать. Подробнее об этом можно послушать, например, в повести Анны и Сергея Литвиновых «Почтовый голубь мертв». Личным взаимоотношениям частного детектива Паши Синичкина и Риммы посвящен также роман Литвиновых «Бойся своих желаний». Посему я стал с ней делиться деталями своих изысканий, рассказывать о посетителях, авось что подскажет разумное. Я передал ей свой разговор с заказчиком. Звали его, кстати сказать, Аркадием Николаевичем Кирсановым. И девушка подтвердила мои сомнения. Что-то юный хлыщ не договаривает, что-то темнит. Но все-таки мы решили, что я разберусь на месте. Раз желают моего присутствия на днюхе, почему бы не поехать, не выступить в роли городового на рабочей стачке или росгвардейца на оппозиционном митинге? Для острастки, как бы чего ни вышло. Тем более погода прекрасная, начало лета, а в подмосковном особняке с участком в полгектара на Рублевке обещается мне отдельная комната и полный пансион. «Поедем вместе?» — даже предложил я Римке. «О, нет, дорогой Павел Сергеевич, на выходных я занята». Однако в этой реплике читалось иное. «Мы ведь пробовали уже жить вместе, не правда ли? И ничего не получилось. Не хочу повторяться». Я смиренно согласился и только попросил помощницу быть на всякий случай на связи. Забегая вперед, хочу сказать, что помощь Римке мне в итоге понадобилась. Николай Петрович Кирсанов, младший. 10 днями ранее. За 2 недели до убийства. Аэропорт Шереметьево, терминал Д. Брат предлагал Николаю Петровичу отправить встречать лимузин с шофером Глебом. Но тот отказался.
«Как это он не встретит сыночка? Сам, в аэропорту».
Поэтому велел закладывать свой БМВ и марш-марш на рысях поскакал от своего имения, где проживал с братом Павлом Петровичем, аккурат в Шереметьево. Оставил автомобиль на стоянке. Сначала даже поколебался. Заплатить может полной горстью и подогнать авто к самому входу в аэровокзал, но в последний момент зажмотился, жаба задушила. Картины его опять продавались плохо. И что самое стрёмное, с каждым годом хуже. И хоть Николай Петрович старался об этом не думать, он все больше начинал финансово зависеть от брата. Брат, конечно, ему и слова до сих пор не сказал, но это пока. Хотя не факт, конечно, что скажет. Но все равно следовало поджиматься, прижиматься. А это было и тяжело, и не хотелось. Особенно после разгульных нулевых, когда полотна уходили в лед за сумасшедшие деньги, и гонорары текли как вода. А теперь кризис, черт бы его побрал. И все меньше желающих отдать хотя бы 1000 баксов, чтобы украсить свой дом или офис картиной в духе столь популярного еще так недавно гиперреализма. Порой Николай Петрович в отчаянии думал, что пора, может, ему сменить творческую манеру и стиль, или даже, край падения, начать писать портреты на заказ по фотографиям заказчика. Халтура, конечно. Да что сейчас не халтура? И как еще прикажете обеспечить привычный уровень жизни, когда у них с Фенечкой заведено по 3-4 раза в год выезжать за границу, да в хорошие и дорогие места вроде Флоренции или Парижа, и жить там подолгу и отдыхать на курортах, на водах, брать целебные ванны? Слава богу, хоть Аркадий отучился. За последний его год в Оксфорде больше половины требуемой суммы внес Павел Петрович. Николай Петрович хоть и говорил брату, что все, мол, со временем отдам, но оба они понимали, что это скорее пустые обещания. По нынешним доходам отдавать явно не с чего. Впрочем, всегда оставалась возможность открыть, но это уж последнее средство. Они и деду покойному обещали, и с Павлом Петровичем договорились откупорить сокровище, лишь когда наступит самый край, когда придет полная невозможность обойтись без... Но, может, теперь, когда Аркадий отучился, будет сынуля не сплошной убыток приносить, а в семью приварок? Ох, мечты, мечты, где ваша сладость? Когда это, спрашивается, в последние времена молодежь помогала старикам? Наоборот, примеров сколько угодно. Отовсюду только и звучит «папа, дай, мама, дай» и даже без просьб. Старшее поколение прям за счастье почитает в юных вложиться. Впихнуть в них дополнительное образование, новый навык или умение, да хотя бы одеть моднее, лучший кусочек на тарелку положить. Сколько раз бывал он в гостях, наблюдал. Первую тарелку хозяйка наливает не гостю, и не как повелось истори хозяину, а поре, главе семьи, мужу. Нет, первый или самый сладкий кусок достается сыну, несмышленышу, Борчуку. А тот еще восседает, как на троне, и нос воротит. Того не хочу, этого не ем. Сколько он по этому поводу с женой бывшей Машей ругался. Негоже ребенка баловать, хватит ему в попу дуть. Она огрызалась, а чаще делала по-своему. Самое вкусненькое Аркашке, и поездка в наилучшие места, и самый дорогой смартфон. Зато когда Аркадий вырос и отделился, и стал по западному образцу хозяйствовать самостоятельно, да учиться его направили за границу, так и выяснилось. А больше-то ничего, кроме сына, их с Марией не связывает. Раньше, когда вокруг наследника все мысли крутились, имелись поводы и смыслы вместе жить. Общие темы с женой находились, чтобы конфликтовать, обсуждать или просто разговаривать. А не стало его рядом. И что, оказалось, их связывает? Хотя, если вдуматься, и сейчас найдется, о чем с Марией перемолвиться. Хотя бы дальнейшая судьба Аркадия. Он бы сказал, к примеру, мечтательно, «Вот, вырос сыночек, выучили мы его, теперь осталось его женить, внуков дождаться». Но бывшая жена при подобном разговоре, можно было себе представить, только злобно расхохочется. «Мало тебе, младенца, от своей молодухи!» Однако понятно, почему он мысленно, размышляя об Аркадии, к Маше апеллирует. «С Фенечкой о сыне не поговоришь. Она модель отношений построила не быстро, но жестко. Аркадий — это его сын, его забота и его обуза. Новая молодая жена к пасынку никакого отношения не имеет, в дела его не лезет, внимания не проявляет. А Маша, да, родная мать все-таки, несмотря на все фортели и взбрыки, от сына-то не отказывается. С Аркадием, если разобраться, проблем ведь меньше не стало. Просто наступил новый этап. И так всегда. Когда происходят перемены, нужны ответы на новые вызовы, новые подходы и вложения. Образование образованием, а сразу после вуза, пусть даже самого что ни на есть фишенебельного, надо куда-то устроиться. Тоже побегаешь. Пытался Аркашка за Англию зацепиться. Казалось, ему и карты в руки. После Оксфорда с идеальным английским. Ан все не так просто. В Британии, да и в Америке, тебя могут взять на работу, только если своего собственного уроженца на эту должность не нашлось. Ограждают свой рынок труда от всяких пришлых. Придется сыночка где-то в Москве пристраивать. И ясно, что не по объявлениям. Кто нынче на хорошую должность человека с улицы возьмет? Все надо делать по звонку, через значительных людей, как в былые годы. Беда только, что владетельных знакомых в последние годы не осталось. Дедуля-академик помер больше 20 лет назад, и почти не осталось никого, кто бы с ним работал или хотя бы его помнит. А у самого Николая Петровича знакомые в основном среди художников и преподавателей вузовских. А у этих каст какие нынче возможности специалиста по маркетингу пристроить? Значит, опять придется на поклон к Павлу Петровичу идти. Дескать, помоги, братишка, напряги свои связи многочисленные. Ох, дети, дети, как же с вами сложно. Так ведь появился и еще один. При мысли о том, как станет он, Николай Петрович, по новой проходить этот круг, для начала детские болезни, крики, пеленки, потом выбор школы, учеба, уроки, капризы, шалости, потом подростковые проблемы, выпивка, курение, любови, связи, не дай бог наркотики. И все это еще впереди, падет на его седую практически голову. А с другой стороны, разве не повезло ему? Проживает он с Фенечкой практически новую, другую жизнь. Все равно, как смотрел в кинотеатре захватывающую яркую картину, и вот она уже близится к концу. Чего там греха таить, как вдруг появляется титр? Встречайте! Продолжение. Новая серия. С ним самим, Николаем Петровичем, по-прежнему в главной роли. А в главной женской — замена. Вместо устарелой и вышедшей в тираж звезды Марии — юная старлетка, восходящая Фенечка. И сразу подъем, новые силы, жизнь сверкает свежими красками, обогащается новыми запахами, цветами и смыслами. Как будто, когда появилась молодая женщина рядом, ему и самому юную кровь впрыснули. Конечно, надо двигаться и стремиться, и выглядеть, и достигать, чтобы соответствовать. Обо всем этом беспорядочно, перескакивая с предмета на предмет, думал Николай Петрович, встречая сына своего Аркадия в зале прилета. И вот они вышли. В числе первых, после того, как борт из Лондона посадили, Николай Петрович крепко обнял сына, прижал его мускулистое тело, вдохнул родной запах.
— Как ты быстро! — шепнул ему. — В первых рядах.
— Ах! — небрежно отмахнулся Аркадий. — Нам предложили в бизнес пересадить, мы согласились. Всего-то по 16 тысяч доплата. Николаю Петровичу стало досадно. Захотелось сказать, что 16 тысяч — как раз пенсия ежемесячная для российских стариков, да не для всех, а кому выпало счастье в Москве поселиться, а в провинции так и в половину меньше получают. Но решил не портить первого момента встречи, не занудствовать. Тем более, что Аркадий представил стоящего рядом молодого человека, высокого, сильного, с кустистой бородой и татуировкой на предплечье. «Это мой друг, Евгений Базаров. Я писал тебе о нем».
«Да-да, очень приятно», — пробормотал Николай Петрович. Он пожал протянутую руку.
«Евгений поживет у нас недельку-другую, пока в столице осмотрится».
«Очень хорошо. Почтем за честь, так сказать, принять».
Николай Петрович подхватил у сына саквояж, а Аркадий и его друг взялись за самокатные тележки с багажом и втроем гуськом, лавируя меж таксистов, предлагающих недорого доехать в Москву, отправились по переходу на крытую стоянку. Николай Петрович всегда втайне гордился, что он сам, как и брат его, не какой-нибудь порвеню, выскочка, скороспелый богач, прыщ, что вспух из ниоткуда в последние четверть века разительных российских перемен. Нет. За ним и за его семьей почти целый век пребывания в элите. Да, дед из совершеннейших низов, но так и повелось в те 20-30-е годы, времена колоссальных социальных катаклизмов. Однако он, дедуля, Николай Кирсанов-старший, благодаря своим редкостным качествам, таланту, интеллекту, умению ладить с людьми, пробился, возвысился, продвинулся на самые видные места в Советской империи. И они, его внуки, невзирая на малоудачное второе поколение в лице своей матери, деда не посрамили, высоко пронесли его знамя. Даже сейчас, в такие сложные годы новых перемен.